8:07 в российской столице. Коротко о погоде в северо-западном районе. Сегодня временами синоптики ожидают дождь до 9 градусов тепла. В центральном районе преимущественно без осадков до 8 градусов выше нуля. В Южном федеральном округе без осадков, но сильный ветер. В Дагестане он может достигать 20 метров в секунду. Температура 7-15 градусов. А на юге Краснодарского края в Адыгее 16-18 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики ждут временами дождь, ветер юго-западный и температура в течение суток от 6 до 8 градусов выше нуля. В Москве без осадков, переменная облачность 5-7 градусов, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Поговорим в этом часе о передаче власти в США, как это будет происходить. Попробуем нарисовать портрет мадам Обамы, что из себя представляет супруга новоиспеченного президента Соединенных Штатов. Отправимся в Саранск, выясним о причинах неготовности этого славного города к зиме. Вновь обратим свой взгляд на государственный конкурс на возвращение ученых. И в связи с этим напомню вопрос часа: какие должны предпринять российские власти меры, чтобы остановить утечку мозгов из страны. 660-1055 номер пейджера Москве, плюс 7-903-743-2801 номер для ваших смс-сообщений. Вот некоторые из них. Если утечка мозгов имеет место быть, значит, они нашему государству не нужны, пишет Н. Борода. Самой эффективной мерой сохранения ученых для России считаю ликвидацию самой авторитарной коррупционной системы, Александр из Сызрани. С одной стороны, власть остро нуждается в специалистах, с другой же, безудержный грабеж страны нынешней власти будет стимулировать утечку умов. Больше ученых и простых людей уедут, тем скорее придет конец власти. Николай. Чтобы прекратить утечку мозгов из страны, руководителям страны надо закрыть дырку в голове. Мнение Александра. Вы ваше мнение можете присылать на известные вам номера. Ну, а мы сейчас отправимся в Сочи. Накануне в Адлере сработало взрывное устройство, находившееся в жестяной банке. С травмой кисти руки в больницу доставлен 28-летний житель Армении. Расследование ведет следственный отдел по городу Сочи Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Краснодарскому краю. Из Сочи передает Геннадий Шляхов.
28-летний житель Армении Вазген Овсепян припарковал свою машину возле частного дома по улице Богдана Хмельницкого. Вернувшись к авто, обнаружил на крыше Мерседеса жестяную банку. Когда взял ее в руки, чтобы выкинуть, раздался взрыв. С рваной травмой правой кисти руки был доставлен в городскую больницу. Согласно появившейся в прессе информации, следствие не склонно рассматривать чрезвычайное происшествие в Адлере как террористический акт, предпочитая предварительно квалифицировать случившееся как хулиганство. Сочинцы разделились во мнениях относительно произошедшего.
Я думаю, что это не хулиганство. Это терроризм, я так думаю.
Почему такое мнение у вас?
Потому что обстановка такая, и рядом этот Кавказ. Не знаю, может быть, я и напрасно так на Грузию, но мне кажется, оттуда это идет.
Террористы, наверное. А кто же еще? Не наши же это делают. Не местные же люди.
Больше как хулиганство. Скорее всего, так. Но это никакой не кавказский след, потому как больно на них не похоже. Нет. Знаю, просто сам там служил. Не их почерк.
Инцидент, произошедший во вторник, стал 6-м по счету взрывом в Сочи за этот год. Причиной взрыва, прогремевшего в июле на первом этаже многоэтажного жилого дома в микрорайоне Блиново, по версии следствия, стал газовый баллон. А вот 4 других эпизода объединены в одно дело. 2 из них произошли в поселке Лазаревское, где с начала 7 апреля взорвалось подброшенное к кинотеатру устройство, спрятанное в барсетку. Тогда пострадал милиционер, нашедший сумку. Следом, но уже в июле, сработало взрывное устройство, которое находилось в металлической фляжке. Погиб человек. Еще одна жертва аналогичного взрыва, но уже в Адлере, была обнаружена в июле этого года. И, наконец, 7 августа на городском пляже поселка Лово прогремел взрыв, в результате которого 2 человека погибли и 15 получили ранения. Говорит руководитель следственного отдела по городу Сочи, Следственного комитета при прокуратуре Краснодарского края Александр Новиков.
Взрывы, которые имели место, они, к сожалению, пока еще не раскрыты, но они все объединены в одно. возбуждено уголовное дело и расследование по ним проводится.
Еще одно взрывное устройство, благодаря бдительности охранников, было обезврежено летом этого года в самом центре Сочи, на так называемой торговой галерее. Материалы следствия позволяют в данном случае говорить о действиях организованной преступной группировки, преследовавшей вполне конкретные цели.
Мотивы – это влияние на органы власти, подрыв авторитета органов власти, органов местного самоуправления, дестабилизация обстановки.
По факту взрыва неустановленного устройства в Адлере во вторник 11 ноября возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на убийство». Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
8 часов 12 минут в Москве и вновь к российским газетам, которые сегодня появились на прилавках «Союз Печати». Валерия Шабаева, в студии «Есть слово». Доброе утро.
Доброе утро. На пространстве СНГ сенсация, пишет об этом газета «Время новостей». Узбекистан выходит из Евразийского экономического сообщества, объединяющего 6 постсоветских государств. Кроме Узбекистана, в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, напоминает издание. По сведениям «Времени новостей», полученным из дипломатических источников в Центрально-Азиатском регионе, а также в российском МИДе, эта информация соответствует действительности, с той только разницей, что, по данным издания, дипломатическая нота о выходе из Евразэс направлена 15 октября, а не, как это было в информационном сообщении сказано, 16, 17 или даже 25. Об этом же публикация на первой полосе «Коммерсанта». Газета пишет о том, что Узбекистан намерен приостановить свое членство в Евразэс. Вот «Время новостей» это как раз полагает, что неясно, хочет ли Узбекистан выйти из этой организации или приостановить членство. Но у «Коммерсанта» есть свои сведения, и его источники сообщили, что месяц назад ташкентские власти подготовили соответствующие документы. И напоминает «Коммерсант», что произошло это через 3 дня после того, как Евросоюз отменил санкции против Узбекистана, введенные после событий в Андижане. По словам российских дипломатов, Ташкент давно был недоволен своим сотрудничеством с Москвой, в частности, создаваемым таможенным союзом между Россией и Казахстаном. Газета «Известия» пишет о том, что российский вице-премьер Игорь Сечин побывал в Венесуэле вместе с президентом Уго Чавесом. Он запустил там буровую установку, принял участие в работе межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. И планы у обеих сторон впечатляющие, утверждают «Известия». Напоминаю, что направился Игорь Сечин в Венесуэлу сразу после президентского послания в минувшую среду. Одновременно с ним в столице страны высадился российский десант человек в 100. Чиновники министерств, главы компаний, представляющих чуть ли не весь спектр отечественной промышленности, финансисты. Но вот до сих пор, между тем, самым серьезным прорывом в российско-венесуэльских отношениях было военно-техническое сотрудничество, подчеркивает газета «Известия». Ну и еще одна внешнеполитическая и экономическая тема. Россия будет продолжать активно участвовать в работе форума стран-экспортеров газа, заявил вчера в Москве премьер-министр Владимир Путин на встрече с главой правительства Египта Ахмедом Назифом. Но менять формат этой организации на картельный никто пока не собирается, успокоил господин Путин основных потребителей сырья.
Спасибо, Валерия Шабаева. Обзор газет. Ждем Валерию ближе к концу часа. А теперь коротко о новостях. В Москве 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в городе Малгобек в результате обстрела убит милиционер. Неизвестные открыли по его автомобилю огонь из автоматов. Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент проект законов об изменении срока полномочий президента и Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В Узбекистане 43 ребенка, в основном новорожденные, заразились вирусом иммунодефицита. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Я же хочу напомнить, что в 10 часов утра после выпуска новостей сразу в эфир выйдет программа «Грани времени». Остановит ли сторонников Михаила Касьянова очередной отказ в регистрации движения «Народно-демократический союз»? Об этом пойдет разговор с членом руководства НДС Еленой Дикуной, адвокатом Народно-демократического союза Вадимом Прохоровым в 10 утра сразу после выпуска новостей. А теперь вновь к спортивным событиям. Игорь Катманов готов рассказать о них. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. На итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Шанхае матчи второго тура прошли в золотой группе. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро играл с французом Жо Вильфридом Цонга и выиграл со счетом 7-6-7-6. Серб Новак Джокович победил россиянина Николая Давыденко 7-6-0-6-7-5. У Джоковича теперь две победы, у Давыденко и Дель Потро по одной победе, одному поражению, у Цонга два поражения. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги накануне был сыгран один матч. Магнитогорский «Металлург» победил «Химик» со счетом 3-2. В национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата. 4 встречи из 6 уже завершились. «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл «Филадельфии» 1-3. «Детройт» уступил «Питтсбургу» в овертайме 6-7. «Монреаль» победил «Оттаву» 4-0, а «Калгари» выиграл у «Торонто» 4-3. Состоялись встречи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Шарлотт обыграл Денвера 80-88. Кливленд выиграл Милоки 99-93. Филадельфия проиграла Юте 80-93 со счетом 99-106. Даллас уступил Лос-Анджелес Лейкерс. Чикаго проиграл Атланте 108-113. И Сан-Антонио победил Нью-Йорк со счетом 92-80. Во втором туре групповых соревнований волейбольной лиги чемпионов спортсменки клуба «Заречье» Одинцова выступали в Польше и выиграли у команды «Пила» в 4 партиях. Итак, в группе «Д» теперь у «Заречья» 2 победы, у «Пила» 2 поражения. Во вторник завершился розыгрыш Кубка России по хоккею с мячом. В финале московская «Динамо» победила красноярский «Енисей» со счетом 7-4. Таким образом, московские «Динамосы» в 16-й раз стали победителями Кубка страны. В их активе 13 побед в Кубках СССР и 3 в Кубке России. Американский пловец Питер Маршалл обновил мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине на короткой воде. Маршалл, показавший на этапе Кубка мира в Стокгольме результат 49,94 секунды, на 5 сотых улучшил достижение своего соотечественника Райана Лохты, датированное апрелем 2006 года. Также пал рекорд на дистанции 50 метров брасом. Камерон Вандербург сбросил 14 сотых секунды со своего достижения, установленного 3 дня назад в Москве. Спортсмен из ЮАР на этот раз выпал из 26 секунд, показав результат 25,94. Ну и в завершение еще раз напомню, что пришла информация из Испании о том, что мадридский «Реал» заинтересовался полузащитником питерского «Зенита» и сборной России Андреем Аршавиным. И также ходят слухи о том, что «Бавария» хочет купить капитана «Зенита» Анатолия Тимощука.
Ну, посмотрим, как это реагирует. Посмотрим, как это реагирует руководство «Зенита» на эти предложения, потому что ходят слухи о продаже Погребника, в том числе, и
даже
заканчиваются...
об уходе Малафеева.
Да, заканчиваются контракты и у Малафеева, и у Денисова, и у многих, и у Зырянова, в общем-то, в начале следующего года, уже 2010-го. Но об этом подробнее Игорь будет рассказывать в следующих выпусках обзоров спортивных событий, а мы поговорим об экономических происшествиях, ну, в частности, о том, как завершились вчера торги на фондовом российском рынке. И Сергей Сининский, «Экономическая панорама».
На российском фондовом рынке торги акциями завершились вчера резким падением их котировок. Сводные индексы снизились на 11-13%. Одной из причин эксперты называют новое снижение цен на нефть, которые опустились вчера ниже уровня $60 за баррель. Ровно 4 месяца назад, 11 июля, мировые цены на нефть достигли своего исторического пика – $147 за баррель. В России акции «Газпрома» подешевели вчера на 14%. Крупнейшей нефтяной компанией «Роснефти» на 13%. Совет Федерации России рассмотрит сегодня проект закона о федеральном бюджете на 2009-2011 годы. Он рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 6,7%, годовой инфляции от 7,5% до 8,5% и среднегодовой цены российской нефти $95 за баррель. Общий внешний долг российских компаний и банков, как государственных, так и частных, увеличился в первой половине 2008 года почти на 14% и превысил 527 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. При этом доля банковского сектора в общем объеме внешнего корпоративного долга России за 6 месяцев увеличилась с 35,3% до 36,6%. На долю государства приходится менее 6% общего внешнего долга России. Она составляет чуть больше 33 миллиардов долларов. Эффективная налоговая ставка в российской экономике является одной из самых низких в мире и самой низкой среди стран Большой Восьмерки и группы БРИК, в которую помимо России входят Бразилия, Индия и Китай. Об этом говорится в отчете международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, подготовленном при участии Всемирного банка и входящей в его структуру Международной финансовой корпорации. Для вычисления такой ставки определялась совокупная налоговая нагрузка, включающая все налоги, которые платят сегодня компании той или иной страны. Показатель ставки отражает их отношение к общему доходу компании.
Избранный президентом США Барак Обама приступил к формированию своей администрации. В ближайшие 10 недель новой команде предстоит принять дела. О проблемах и об особенностях переходного периода рассказывает Владимир Абаринов.
В США не существует, как в Великобритании, теневого кабинета, готового в любой момент принять на себя управление страной. Правительство и аппарат избранного президента создаются в промежутке между непосредственным голосованием и вступлением в должность. В этом году продолжительность переходного периода составляет 77 дней. Переходный период – сравнительно новое явление в американской политической системе. На заре американской государственности были случаи, когда уходящий в отставку президент не только отказывался сотрудничать со своим преемником, но и демонстративно отсутствовал на церемонии инаугурации. Процесс окончательно оформился после Второй мировой войны. Вступающий в должность президент стал назначать специальную переходную команду, которая занимается подбором кандидатур на заполнение вакансий, организует их проверку по линии ФБР и контактирует с действующей администрацией на предмет ознакомления кандидатов с положением дел. Расходы на эту деятельность покрываются как ассигнованиями из федерального бюджета, так и частными пожертвованиями. В 1952 году избранному президенту Эйзенхауэру хватило 400 тысяч долларов, чтобы принять дела. Биллу Клинтону в 1992 году потребовалось уже более 7 миллионов. В этом году бюджет выделяет на эти цели 8,5 миллионов долларов. Президент Буш в специальном заявлении, с которым он выступил в присутствии членов своего кабинета, пообещал сделать все от него зависящее, чтобы переход прошел гладко и быстро.
Перед самой инаугурацией в 2001 году Лора и я вернулись в Милдент, штат Техас. Она там родилась, а я там вырос. Я сказал, что Вашингтон никогда не станет нашим настоящим домом. Работать здесь – великая честь, но это работа временная. Сегодня это справедливо для многих из нас. Этот мирный переход власти – один из отличительных признаков подлинной демократии. И обеспечить, чтобы этот переход совершился максимально мягко – один из приоритетов оставшегося мне срока на посту президента.
Президент подчеркнул, что в переходный период крайне важно не выпускать из рук бразды правления, дабы этим не могли воспользоваться враги Америки.
Мы сталкиваемся с экономическими проблемами, которые не будут ждать, пока новый президент устроится на новом месте. Кроме того, это будет первый за 40 лет переходный период в условиях военного времени. Мы сражаемся с экстремистами, стремящимися напасть на нас. Они желали бы воспользоваться этим периодом, чтобы причинить вред американцам. Поэтому в течение следующих 75 дней каждый из нас должен обеспечить, чтобы следующий президент и его команда могли немедленно приступить к полноценной работе.
В 1829 году избранный президентом Эндрю Джексон впервые заменил своими ставленниками около 1000 служащих федеральных ведомств. Эта практика, действующая и поныне, несколько грубовато называется дележом добычи. В настоящее время число политических назначенцев составляет примерно 5200 человек. Это не только министры, советники и сотрудники аппарата Белого дома, но и чиновники ранга заместителей министров. Многие из этих должностных лиц подлежат утверждению в Сенате. Но еще до назначения каждый должен пройти проверку ФБР, результатом которой станет доступ к секретной информации. Об особенностях переходного периода рассказывает первый заместитель директора административно-бюджетного управления Белого дома Клей Джонсон.
Существуют различные подходы к назначениям на должности уровня заместителя министра. Некоторые президенты говорят министру: «Подбирайте себе заместителей сами, а я одобрю ваше назначение». Как правило, такой метод оказывается неудачным. Иные президенты, и этот метод тоже нельзя называть удачным, впадают в другую крайность. Они говорят министру: «Я сам подберу вам заместителей». Наилучший путь – это когда президент и министр совместно подбирают кандидатов на посты заместителей. Этот путь сложнее, он требует больше времени, не говоря уже о том, что для начала необходимо иметь министра, чтобы начать подбирать ему замов.
Руководителем своей переходной команды Барак Обама назначил Джона Подесту, который возглавлял аппарат Белого дома при президенте Клинтоне. Эндрю Карт, исполнявший те же функции в администрации Джорджа Буша-младшего, считает Подесту удачным выбором Обамы. Сможет ли избранный президент влиять на решения, принимаемые правительством США в переходный период? На этот счет у Эндрю Карда позиция однозначная.
Есть только один президент Соединенных Штатов. Президент Буш остается президентом вплоть до полудня 20 января 2009 года, и избранный президент Обама понимает это. В данный момент его задача полностью подготовиться к тому, чтобы возглавить страну в полдень 20 января.
В администрации Обамы могут найти место и видные республиканцы. Есть, в частности, сведения, что на своем посту может остаться нынешний министр обороны Роберт Гейтс, что на значительную должность может быть назначен сенатор-республиканец Ричард Лугар, и что предложение о работе в новой администрации может получить Джон Маккейн.
8:28 в российской столице, и до конца, полчаса остается до конца утренней информационной программы «Время свободы». Мы еще будем говорить о неготовности Саранска к зиме и попробуем нарисовать портрет Мишель Обамы. А вот интересно, в программе «Свобода в 9», которую уже готов, кстати, анонсировать автор и ведущий сегодняшнего выпуска Евгений Назарец, будут ли темы, связанные с портретом жены нового президента Соединенных Штатов. Доброе утро, Евгений.
Доброе утро. Ну, я не думаю, что мы будем много говорить о жене будущего американского президента, но о нем самом, конечно, будем. Он принимает дела, но это деликатная очень ситуация, в которой нужно все делать так, чтобы не показалось, что ты вмешиваешься в дела все еще президента Буша. Вот об этом пойдет разговор у нас тоже в эфире, конечно. Вот. Но все-таки одной из главных тем будет тема, касающаяся ситуации в России, в посткризисной, или кризис вообще-то продолжается, поэтому посткризисной ситуацию не назовешь. Так вот, из доступного комфортного жилья можно теперь, наверное, скоро будет попасть прямо на улицу, что называется. Депутаты вышли с некими предложениями, которые позволят банкам в досудебном порядке урегулировать свои проблемы, то есть банковские, с теми, кто не может выплачивать ипотечные кредиты. Такие люди, понятное дело, теперь есть, потому что кризис коснулся всех. Вот эту вот ситуацию со стороны и банков, и людей мы рассмотрим в эфире.
Да, мы уже пытались частично поднять этот вопрос. Действительно, без решения суда это может, конечно... Да, но не хочется заглядывать вперед. Спасибо большое. Ждем Евгению Назарец и программу «Свобода в 9» через полчаса в Москве. Часы в студии показывают 8:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации России намерен сегодня ратифицировать договоры с Абхазией и Южной Осетией. Заключенный 17 сентября договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи уже поддержали профильные комитеты Верхней Палаты Российского Парламента. Голосование состоится на пленарном заседании Сената. В Комсомольске-на-Амуре началась церемония прощания с 12 работниками Амурского судостроительного завода и предприятия «Эра», погибшими 8 ноября при аварии на атомной подводке в Японском море. По согласованию с родственниками их похоронят рядом с почетными гражданами города. В Хабаровском крае Приморья сегодня день траура. В Ингушетии, в городе Малгобек, в результате обстрела убит милиционер. Неизвестные открыли его по его автомобилю огонь из автоматов. Ранее в городе Карабулак в результате ранения получили 5 военнослужащих внутренних войск. Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент проект законов об изменении срока полномочий президента и Госдумы, сообщили в пресс-службе Кремля. Великобритания и США призвали остальные страны НАТО направить дополнительные войска в Афганистан. Британский премьер-министр Гордон Браун и посол США в НАТО Курт Уолкер назвали недостаточным участие Североатлантического договора в целом перед лицом вызова, брошенного боевиками Талибана и Аль-Каиды. Россия разместит ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области только в том случае, если планы США по размещению элементов ПРО в Польше и Чехии будут реализованы, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Заместитель госсекретаря США Уильям Бёрнс проведет сегодня в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается обсуждение широкого круга международных проблем. Парламентских выборов на Украине в декабре 2008 года не будет. Об этом заявил президент страны Виктор Ющенко. По его мнению, нет смысла проводить выборы в период праздников. В Европе и США 11 ноября отметили 90-летие окончания Первой мировой войны.
Два слова о погоде в Санкт-Петербурге. Сегодня синоптики ждут временами дождь и температуру от 6 до 8 градусов. И заметьте, порывы ветра, которые ночью достигали 17 метров, потихонечку будут в Санкт-Петербурге сходить на нет. А в Москве ветер будет достигать 10 метров в секунду, при том, что погода будет без осадков, хотя и переменная облачность, а температура составит от 4 до 6 по области, от 2 до 7 градусов выше нуля. Вопрос сегодняшнего часа звучал так. Какие меры должны предпринять российские власти, чтобы остановить утечку мозгов из страны? Вот, кстати, ваши ответы. Мы продолжаем их принимать на номер пейджера в Москве 660-1055 и плюс 7-903-743-2801. Фамусовское общество нуждается не в частских, а в молчалинах, пишет Константин. России нужна свобода и устройство общества по западному образцу, без коммунистов и чекистов, от которых ученые бегут, как от чумы, считает Борис Павлович из Новочеркасска. Покупать ученых, как это делает Америка, Данила. Вот такое справедливое предложение. Если в России будут достойные человеческие условия жизни, значит, и уезжать за бугор станет незачем, пишет Никита Темный. Вот часть из ваших ответов, продолжаем их принимать. 660-10-55, смс-номер, плюс 7-903-743-2801. Вопрос, какие меры должны предпринять российские власти, чтобы остановить утечку мозгов из страны. Вообще, по данным Центра ресурсов науки и Фонда «Открытая экономика», за рубежом живут и работают около 30 тысяч российских ученых. Министерство образования и науки сейчас пытается задействовать часть научной диаспоры в российских проектах. Об этом рассказывает Вероника Боде.
В рамках программы Министерства образования и науки России начинается конкурс, по итогам которого в страну будут приглашены 100 российских ученых, работающих за рубежом, для руководства местными научными коллективами. Разговоры о возвращении ученых на родину идут давно, однако вернулись пока немногие. В их числе доктор физико-математических наук Андрей Сарычев, 10 лет проработавший в США. Как он чувствует себя в России?
Работать можно, многое можно улучшить. Не, ну у нас хороший институт, у нас приличная довольно зарплата, интересные проводятся работы, но это нетипично для всей российской науки. Проблемы всегда одни и те же. Отсутствие должного финансирования. При получении денег на Западе, естественно, приходится делиться результатами с теми контрагентами, с которыми ты будешь работать, зарубежными. А финансирование здесь, если оно идет по грантам, то оно мизерное. А если это какие-то существенные деньги, то оно обставлено кучей бюрократических рогаток.
А где вы комфортнее себя чувствовали, в США или сейчас в России?
Денег платили больше там.
В таком случае здесь, видимо, есть какие-то преимущества, раз вы вернулись?
Ну как, все по-русски говорят, в баню можно сходить, друзья кругом. Для того, чтобы человек продуктивно работал интеллектуально, ему еще нужен какой-то такой душевный комфорт.
А вот как оценивает перспективы возвращения на родину российских ученых Сергей Егерев, доктор физико-математических наук, директор Центра ресурсов науки.
Если речь идет о организации какого-то массового перемещения физически тел российских ученых через границу сюда, то, конечно, смысла в этом нет, да и, конечно, по интервью и по другим социологическим замерам те ученые, которые работают сегодня на Западе, конечно, не настроены в большой массе переезжать. Но ситуация по всем уехавшим не усредняется, и кто-то индивидуально может для себя принять такое решение. Но, как правило, такой интерес, он оказывается таким суетным, потому что за попыткой массовым образом перенести людей из Америки сюда не кроется никакого конкретного предложения по трудоустройству.
А как вы оцениваете тот проект, который сейчас вот запускается в Министерстве образования и науки?
Надо сказать, что за все постсоветские времена это первый очень серьезный шаг к исправлению кадровой ситуации в науке и решению проблем дефицита кадров. Любые контакты уехавших ученых с оставшимся, они всегда полезны. Если есть такая возможность организовать это в рамках вот данной программы, то это очень хорошо. Если ученый после окончания этого проекта останется здесь, я думаю, такие надежды в основном беспочвенны, потому что те, кто успешно работает на Западе, достаточно определенно отвечают, что они обязательно туда вернутся.
В целом, многие эксперты отмечают, что возможность поработать на родине может оказаться полезной как для представителей научной диаспоры, так и для российской науки. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Ну, а вопрос сейчас звучал так. Какие меры должны предпринять российские власти, чтобы остановить утечку мозгов в стране? Вот что выяснила Наталья Галкина на улицах Волгограда.
Повернуться к своим людям, лицом, платить большую заработную плату, обеспечить рабочие места, сохранить деньги внутри страны, которые инвестируются в нашу экономику, а не зарубежную. Ну, приблизительно вот так.
Не знаю. Может, поменьше языком трещать?
Скорее всего, должны просто платить больше, и, наверное, люди должны почувствовать к себе уважение. За границей достаточно сложно устроиться, ну, тяжело прижиться. Там другой менталитет, ты приезжаешь туда, тебе нужно привыкать к тем порядкам, которые там. Но, с другой стороны, ты, когда уезжаешь отсюда, ты понимаешь, что здесь тебя практически ни за кого не считают. У тебя есть какие-то разработки, у тебя есть какие-то свои исследования, да, но фактически в нашей стране никому не нужны. У нас же все везде делается за откаты или братству. Если у человека есть связи, то он везде сможет устроиться. Если ли этих связей нет, будь ты там любым специалистом, ты, конечно, никуда не пробьешься. Или если ты не готов делиться с другими людьми, то есть ты не пробьешься так же. Единственный вариант здесь, да, тебе предложили где-то за границей. Ну, хотя, на мой взгляд, в последнее время, наверное, все-таки поменьше стали уезжать.
Прежде всего, создавать необходимые рабочие места для умной молодежи. Человек закончил физико-математический институт, пожалуйста, дайте ему хорошую зарплату и возможность трудиться. Ведь он же умный. То есть умные молодые люди должны и обязаны работать в России. Насчет платят мало, я не согласен. Думаю, что есть места, где платят и неплохо. Кроме того, у молодых ученых есть и другие способы зарабатывать деньги. Это статьи, переводные свои, гранты. Если человек с головой, он, конечно, понимает, что заниматься этим делом нужно в крупном городе, в стабильном научном центре. Такие центры у нас, я уверен, есть. Просто они себя не афишируют.
Уважительно надо к людям относиться. И прежде всего, необходимо сделать достойную зарплату. И условия для жизни, для работы, для того, чтобы творить, чтобы человеку хотелось работать в этой стране именно, а не в какой-либо другой. Ничего сейчас не хватает. Всего не хватает.
А что может сделать российское правительство в этом случае, если человек не хочет здесь жить, если ему нравится в другой стране, в другом городе? Почему кто-то может ограничивать перемещение других людей вообще? В Америке, вот, например, с этим гораздо проще. Он родился в одном штате, в детстве отходил в другом, в школу в третьем и так далее. То есть пока человек живет, он проехал всю страну. А у нас многие даже не знают, что находится за территорией 100 километров от родного города.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, какие меры должны принять российские власти, чтобы остановить утечку мозгов из России. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
А если вам интересно, почему известный британский радиоведущий отстранен от эфира, то самое время послушать рубрику «Культура» в программе «Время свободы». Новости и комментарии. У микрофона Иван Толстой.
В Бирме к 20 годам заключения приговорен блогер, который поместил на сайте карикатуру на главу военной хунты Тан Шве. Ранее к 2 годам заключения был приговорен поэт-диссидент, который опубликовал сатирическое стихотворение «Окрастих» о Тан Шве в еженедельнике Love Journal. Ведущий национального радио Великобритании Джон Гонт отстранен от эфира за то, что в ходе дискуссии он назвал своего собеседника, члена районного совета Редбридж британской столицы, нацистом и невежественной свиньей. Дискуссия транслировалась в прямом эфире. Собеседники обсуждали намерения столичных властей запретить курящим усыновлять детей. В прошлом Джон Гонт был трижды удостоен премии Британской академии радио. 22 ноября в Киевском доме ученых состоится вечер памяти пианистки Марии Юдиной. Годы ее жизни 1899-1970. Этот вечер проводится по инициативе дирижера Игоря Блажкова. Мария Юдина была любимой пианисткой Сталина, что не мешало ей быть бескомпромиссным критиком сталинского режима. Присужденную ей сталинскую премию она пожертвовала православной церкви на покрытие бесконечных сталинских грехов. Крупнейший мексиканский писатель Карлос Фуэнтес в связи с выходом нового романа «Воля и удача», рассказывающего об атмосфере насилия в Мексике, дал интервью агентству «Франс Пресс». По мнению писателя, только легализация наркотиков может положить конец деятельности наркокартелей. Он сопоставил легализацию наркотиков с легализацией алкоголя. 80-летний писатель также заметил, что мексиканские писатели хотят быть писателями, но обстоятельства вынуждают их быть пророками. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Карлос Фуэнтес не уточнил, что же это за обстоятельства, которые навязывают писателю роль пророка. Английский или американский читатель едва ли поймет это суждение мексиканского романиста, но русский поймет. Эти обстоятельства – отсутствие свободы. Когда общество хватает за глотку, когда право голоса есть только у власти, то тогда за безмолвствующих говорят современные пророки, то есть писатели и поэты. Поэт Владислав Ходосевич в эссе «Кровавая пища» писал, что народ должен побивать камнями пророков, чтобы приобщиться к откровению побитого и чтобы в страдании пророков мистически изжить собственное страдание. Ходосевич не говорит, сколько же камней нужно народу и сколько поэтов нужно побить, чтобы народ стал счастливым. Ходосевич видит в изничтожении пророков главный источник русского поэтического вдохновения. Между тем, далеко не все народы внемлют пророкам и в то же время ненавидят их. Это не мешает тем же англичанам или американцам писать мировые шедевры. Что до художественных достоинств экстатического стиля, то они бесспорны. Мне даже кажется, что пророки распаляют себя до белого коленя, чтобы мобилизовать и реализовать свой художественный дар.
В столице Мордовии, Саранске, продолжаются работы по капитальному ремонту домов, вошедших в федеральную программу по финансированию их проведения из средств фонда содействия реформы ЖКХ. Но жильцам становится очевидно, что до наступления настоящей зимы ни кровли, ни фасады могут быть так и не отремонтированы, рассказывает наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Начиналось все в Саранске красиво. Газеты, радио и телевидение, а также представители городских властей не переставали говорить о том, что в столице Мордовии грядет эпоха капитального ремонта, никогда прежде не виданного в городе. Для этого надо самим горожанам приложить лишь немного усилий и объединиться в товарищество собственников жилья, после чего в город поступят средства из федерального бюджета, которые позволят отремонтировать большое количество жилых домов.
Никогда такие суммы, это порядка 500 миллионов рублей, на капитальном ремонте многоквартирных домов мы не осваивали.
Говорил мэр Саранска Владимир Сушков. Кампания по объединению горожан в ТСЖ была беспрецедентной. Городские власти и грозили, и уговаривали, обещая, что с созданием товариществ будет благодать, рассказала жительница столицы Мордовии Светлана Демина.
Все жители, значит, бурно это обсуждали, и вообще я сама была, конечно, лично за, потому что как-то мне это все нравилось, и казалось, что все будет хорошо, но в результате большинство жителей дома не согласилось, и это ТСЖ мы не создали. А теперь вот я даже рада, потому что вот в соседних домах у меня знакомые, это просто вот беда, это просто катастрофа. У них разобрали крышу, у них сняли батареи, строители потом ушли, бригады там что-то меняются, непонятно вообще, куда они делись. И уже многие очень жалели, что они втянулись вот в эту программу ТСЖ, да еще за собственные деньги.
Собственные деньги – это 5% от стоимости ремонта. Жители одного из домов по проспекту 50 лет Октября в юго-западной части Саранска эти самые 5% заплатили. Итог. На календаре середина ноября, а крыши в их доме пока так и нет.
Взяли, раскрыли половину, первый подъезд, потом до третьего раскрыли, а сейчас выходит еще и четвертый раскроить будут. А крыть некуда. Уже накануне зима.
Характерно, что местное домоуправление во всех бедах обвинило самих жильцов.
Вы, говорит, работников прогоняете. А какое мы имеем право прогонять работников? Какие мы начальники-то?
Впрочем, самый главный городской начальник, мэр Владимир Сушков, все-таки признал, не жильцы виноваты.
Загуляли просто работающие. Ну, вот что поделаешь. Все мы живые люди, и вот, ну что, других-то мы ведь не привезем сюда, китайцев, делать кровли и ремонтировать фасады.
Работы на нескольких объектах Саранска ведутся буквально в авральном режиме. Привлекают даже строителей из районов республики. Но что стоит ожидать от специалистов, ремонтировавших прежде коровники и свинофермы? Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
И сейчас коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Узбекистане 43 ребенка, в основном новорожденные, заразились вирусом иммунодефицита. Заместитель госсекретаря США Уильям Бёрнс проведет сегодня в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент проект законов об изменении срока полномочий президента и Госдумы, сообщили в пресс-службе Кремля. В Ингушетии, в городе Малгобек, в результате обстрела убит милиционер. Неизвестные открыли по его автомобилю огонь из автоматов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И вновь к материалам центральной российской прессы. Валерия Шабаева продолжает нас знакомить с интересными публикациями в сегодняшних газетах. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро еще раз, Сергей. Дмитрий Медведев внес в Госдуму поправки в 4 статьи Конституции, а также в закон о правительстве. Об этом сегодня сообщают несколько изданий. Вводятся ежегодные отчеты правительства перед Госдумой. Но как это делать в дальнейшем, решит само правительство, отмечает газета «Ведомость». А в распоряжении издания «Газета» имеется концепция поправок к Уголовно-процессуальному кодексу, которые, если будут приняты, позволят резко расширить в России применение альтернативных видов наказания и разгрузить российские тюрьмы примерно на треть. Концепция законопроектов, подготовленная в Комитете Госдумы по безопасности, будет представлена завтра в парламенте на круглом столе, посвященном расширению практики видов наказания, не связанных с лишением свободы. Инициатор поправок, первый зампред Комитета Госдумы по безопасности, единорос Михаил Гришанков, предлагает в частности упростить порядок внесения денежного залога. К примеру, подсудимым могут дать право в качестве залога вносить не только деньги, но и ювелирные украшения, драгоценные металлы, недвижимость и другое имущество. Кроме того, осужденные смогут обжаловать отказ применить к ним альтернативные формы наказания. В издании «Газета» тоже тема дня сегодня – это вердикт Конституционного суда. КС напомнил вчера в своем определении, что его решения обязательно к исполнению могут служить основой для пересмотра судебных дел, по которым уже вынесены приговоры. Это определение появилось в связи с делом «Хакасэнерго». В июне прошлого года коллегия Верховного суда отказала хакасским энергетикам в пересмотре на основании постановления Конституционного суда жалобы в надзорном порядке, посчитав это постановление недостаточным. Теперь Конституционный суд разъяснил коллегам из Верховного суда отдельное положение своего же постановления, принятого в феврале 2007 года по жалобе Хакасского акционерного общества, получившего отказ. Хотя председатель Конституционного суда Валерий Зорькин утверждает, что новое определение появилось не для того, чтобы утешить амбиции суда, очевидно, что действия коллег по третьей власти поставили под сомнение авторитет высшей инстанции, каковой остается Конституционный суд. Решения Конституционного суда постоянно игнорируются в судах всех инстанций, да и в органах госуправления тоже. Однако специалисты сомневаются, что с принятием определения российские суды общей юрисдикции начнут внимательнее относиться к вердиктам Конституционного суда, полагает издание «Газета». Центральная публикация на первой полосе «Независимой» Сегодня озаглавлен секретный бизнес-план министра Сердюкова. Масштабное военное реформирование, развернутое по указанию президента Верховного главнокомандующего Дмитрия Медведева, вызывает неприятие в офицерской среде. Дело дошло до того, что вчера на ежегодно традиционном сборе руководящего состава вооруженных сил, вопреки многолетней традиции, глава государства отсутствовал. Руководил расширенной коллегией министр обороны Анатолий Сердюков. Также, вопреки многолетней традиции, на сборы военной элиты не были допущены журналисты. В том же издании читаем о том, что «Единая Россия» вплотную займется замерами предзабастовочных настроений на крупных промышленных предприятиях. Вчера высшее партийное руководство распространило соответствующую установку в региональных отделениях. Причем местным единороссам рекомендовано фиксировать недовольство и передавать данные в Москву, но не предпринимать самостоятельных действий для погашения очагов напряженности. Информация с предприятий будет передаваться лидеру партии Владимиру Путину. Ну и еще любопытная заметка из «Независимой». В Нижнем Новгороде жители массово воруют государственные знамена, вывешиваемые по торжественным дням. Этот факт стал достоянием гласности на последнем оперативном совещании в мэрии, где городские чиновники подсчитали муниципальные потери от прошедшего празднования Дня народного единства. Ну, особенно активно, отмечает «Независимое», горожане воровали флаги летом во время чемпионата Европы по футболу. Ряд изданий обращаются к очередной инициативе московского градоначальника. Речь идет о предложении Юрия Лужкова ввести плату за использование шипованной резины и запретить ее применение в летний период. МК пишет: прозвучало это предложение как раз вовремя. В преддверии первых снегопадов столичные автолюбители активно переобуваются, причем 80% из них, по данным властей, отдают предпочтение именно шипованным шинам. Впрочем, таких угроз водители не очень боятся. 4 года назад мэр уже обещал ввести дополнительный налог на обладателей вредоносных шипов, однако Мосгордума не нашла для этого юридических оснований. Ну и еще одна публикация из «Московского комсомольца». Говорится в ней о том, что сотрудники упраздненных УБОПов выбросили на рынок базы с персональными данными. А заглавная эта публикация: «Милиция занялась конкретным базаром».
Спасибо. Обзор сегодняшней прессы представляла в утренней информационной программе «Время свободы» Валерия Шабаева. Мы продолжаем нашу программу. Остается всего ничего до конца. 20 января, после церемонии инаугурации первого американского президента Барака Обамы, его супруга Мишел станет первой леди США. Еще недавно мало кто знал подробности ее биографии. Сейчас к ней приковано внимание всего мира. Какую роль Мишел Обама сыграла в президентской предвыборной кампании? Что она считает главными ценностями в своей роли? О чем намерена, чем намерена заняться, когда поселится в Белом доме? Обо всем этом в материале, который подготовил Андрей Шароградский.
Впервые Мишель Обама привлекла к себе всеобщее внимание во время Национальной конвенции Демократической партии в августе этого года, где после номинации Барака Обамы кандидатом в президенты США она выступила с большой речью. В ней будущая первая леди Америки рассказала о том, что она считает главными ценностями в своей семье и какой хочет видеть свою страну.
Нас с Бараком объединяют многие жизненные принципы. Нужно много работать, чтобы добиться того, чего ты хочешь в жизни. Нужно всегда держать свое слово и делать то, что ты обещал сделать. Нужно относиться к людям с достоинством и уважением, даже к тем, кого ты совсем не знаешь и с кем не согласен.
В отличие от мужа, учившегося в свое время в Индонезии, Мишель Обама, ее девичья фамилия Робинсон, все свое детство провела в Америке. Она выросла в Чикаго, в районе, населенном преимущественно афроамериканцами. Вот как Мишель Обама описывала свою семью в августовской речи.
Я выросла в южном районе Чикаго. Мой отец был рабочим, мама сидела дома со мной и моим братом. Любовь моей мамы была стержнем для нашей семьи, и одна из моих главных радостей в жизни — видеть в собственных дочерях цельность сострадания к другим, интеллект, присущий моей матери. Мой отец был для нас опорой, и несмотря на то, что в 30-летнем возрасте ему был поставлен диагноз рассеянный склероз, он всегда был нашим кормильцем, нашим чемпионом, нашим героем.
Мишель и ее брат Крейг Робинсон с отличием закончили школу и смогли поступить в один из самых престижных в мире университетов – Принстонский. Крейг стал одним из лучших в истории университета баскетболистов. Сейчас он профессиональный баскетбольный тренер. С Бараком Обамой Мишель познакомилась во время учебы на юридическом факультете Гарвардского университета. Затем они вместе работали в одной из юридических компаний. Барак Обама вскоре стал политиком и был избран сенатором, и отметим, что у Мишель, сделавшей блестящую карьеру, в эти годы зарплата была значительно больше, чем у мужа. Во время предвыборной президентской кампании оппоненты Барака Обамы называли Мишель «злой чернокожей женщиной», имея в виду ее жесткие выступления против расизма. Серьезной критике подверглось заявление Мишель Обамы, сделанное в феврале этого года, когда стало понятно, что впервые в истории кандидат афроамериканец имеет реальные шансы стать главой американского государства. «Впервые в зрелом возрасте я по-настоящему горжусь своей страной», сказала тогда жена будущего президента. И не только потому, что Барака поддержали так много людей, но и потому, что люди жаждут перемен. На Мишель Обаму посыпались обвинения в непатриотизме, как на человека, который только в первый раз стал гордиться своей страной. Впрочем, у Мишель нашлось и много защитников, среди них нынешняя первая леди Лора Буш, которая сказала, что слова Мишель были, скорее всего, неправильно поняты. В обращении к демократической конвенции в августе Мишель Обама попыталась полностью рассеять все сомнения по поводу своего февральского заявления.
«Всеми нами движет простая вера в то, что мир не должен быть таким, какой он есть, и что мы обязаны бороться за то, чтобы сделать мир таким, каким он должен быть. Это объединяет наши сердца. Это путеводная нить для меня, для Барака и всех тех, кто сегодня пришел сюда, где современная история встречается с новым приливом надежды. Поэтому я и люблю свою страну».
Наблюдатели пока не имеют четкого представления о том, какую роль в американской политике Мишель Обама будет играть, став первой леди. В своих интервью она говорит, что не собирается активно заниматься политикой, что главной своей задачей в жизни она по-прежнему считает воспитание дочерей, 10-летней Малии и 7-летней Саши. Однако Мишель Обама часто отмечает, что хочет помогать работающим женщинам сохранять баланс между карьерой и семьей и защищать интересы семей военнослужащих. Как высококлассный адвокат, Мишель Обама, возможно, будет и неофициальным советником нового президента США.
Это был материал Андрея Широградского, посвященного супруге Барака Обамы Мишель, которая вместе со своим мужем в ближайшие 4 года обоснуется в Белом доме за океаном. К концу подходит утренняя информационная программа «Время свободы». Ну, буквально несколько ваших сообщений на вопрос, ответов на вопрос, какие меры должны предпринять власти, чтобы остановить утечку мозгов из страны. Для того, чтобы новые реформаторы меняли курс и превратили людей в товар, чтобы использовать его в интересах Отечества. Разгром страны, в том числе образование и науки, не позволяет подготовить новые мозги, чтобы остановить беспредел. Надо менять курс, Лидия из Москвы. Власть должна обеспечить ученым научную базу, приборы, оборудование, журналы и книги по специальности, достаточную оплату, жилье, в общем, все, что давала ученым советская власть. На сегодняшняя власть может только надувать щеки, говоря красивые слова, воровать бюджетные деньги, разрушать, так что даешь советскую власть, пишет Илья. Спасибо всем, кто отвечал на наши вопросы. В студии был Сергей Тарасов, продюсер Екатерина Высоцкая. До завтра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17.